эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: пандемия гриппа H1N1, ситуация в Соединенных Штатах, права человека в Армении сегодня, проблемы Вашингтонского метро. В рубрике «Наука» о генетических исследованиях природы алкоголизма. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Службы здравоохранения Соединенных Штатов прогнозируют на нынешнюю осень и зиму резкий рост случаев заболевания вирусом гриппа H1N1, или, как его еще называют, свиным гриппом. Несмотря на все предпринимаемые усилия, производство вакцины против него значительно отстает от потребностей, а в больницах не хватает мест для госпитализации инфицированных. Пандемия нового гриппа отражается и на экономике. На днях обо всем этом шла речь на слушаниях в Сенате США, в которых приняли участие должностные лица администрации президента Барака Обамы. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В июне этого года, когда случаи массового заболевания свиным гриппом были зарегистрированы в 76 странах трех континентов, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале глобальной пандемии и повысила уровень угрозы до самой высокой отметки – 6 баллов. В Соединенных Штатах в тот момент было около 18 тысяч больных. Уже в середине июля в США было зарегистрировано более 37 тысяч случаев заболевания, причем очаги распространения нельзя было локализовать. Инфекция распространилась по всем штатам и территориям США, включая Гуам, Пуэрто-Рико и американские Виргинские острова. И вот только что Центр контроля за инфекционными заболеваниями опубликовал новую шокирующую статистику. Примерно каждый пятый американский ребенок в настоящее время болен гриппом. В большинстве случаев заражен вирусом H1N1. Доля инфицированных взрослых составляет 7%. За последние полтора месяца с признаками свиного гриппа госпитализировано столько же пациентов, сколько обычно госпитализируется в течение всего сезона. В большинстве случаев болезнь проходит в мягкой форме, ее симптомы неотличимы от обычного гриппа. Стоит сравнить эти цифры с российской статистикой. Только что главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в России зарегистрировано 1040 случаев заболевания свиным гриппом. Однако эксперты считают, что официальная цифра занижена в 10 раз. Вернемся в Вашингтон. Слушание о мерах борьбы с вирусом H1N1, предпринимаемых федеральными властями, провел на днях Сенатский комитет по делам внутренней безопасности. Открывая заседание комитета, его председатель Джо Либерман нарисовал безрадостную картину.
Этот специфический штамм гриппа распространяется с пугающей скоростью и отличается исключительно высоким уровнем смертности. Причем в такое время года, когда мы обычно не сталкиваемся с большим количеством случаев заболевания гриппом. По данным Центра контроля за инфекционными заболеваниями, грипп H1N1 распространился по всей стране. Почти все штаты сообщают о региональных вспышках. Сегодня, то есть в период, когда риск заражения традиционно считается низким, вспышка H1N1 по своим масштабам и последствиям серьезнее, чем обычный сезонный грипп на пике, то есть в январе. Особенно тревожит то, что значительному риску подвергаются маленькие дети. Этой осенью зарегистрировано 43 случая летального исхода. Такой уровень детской смертности от вируса H1N1 уже соответствует тому, какой мы обычно отмечаем в течение всего сезона повышенной заболеваемости гриппом. Мы крайне обеспокоены. Этот грипп распространяется так быстро и в некоторых случаях столь интенсивно, что может значительно превзойти возможности системы здравоохранения принимать эффективные меры против него.
Отличительная особенность свиного гриппа – постоянные мутации и непредсказуемое поведение. Поэтому федеральным ведомствам приходится постоянно обновлять свои программы и планы. министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано исполняет функции межведомственного координатора по борьбе с пандемией.
Мои предшественники в Министерстве внутренней безопасности проделали огромную работу по предупреждению пандемии на местах, исходя из природы этого гриппа. Это не птичий грипп, он ставит перед нами другие задачи, но как бы то ни было, мы работаем на прочной основе, заложенной еще до нас. Однако при том, многие из этих подготовительных мероприятий оказались весьма полезными прошлой весной на начальном этапе. В целом, ход последующих событий рассматривается нами как худший из возможных сценариев пандемии, очаг которой находится за рубежом. В период между первой весенней вспышкой и осенним сезоном гриппа мы подготовились к более серьезной вспышке H1N1, когда вирус мутирует и будет вызывать более сильные симптомы. В течение лета мы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством образования и другими ведомствами выпустили обновленные руководства для школ, для компаний малого бизнеса, для всех, кого затронул этот новый штамм вируса, так, чтобы они могли составить свои собственные планы действий.
Федеральное правительство обещало американцам, что к середине октября они получат 120 миллионов доз вакцины против вируса свиного гриппа. Позднее цифра была скорректирована. Власти обещали уже только 45 миллионов доз. Но и это обещание остается невыполненным. По последним данным, в настоящее время готово к употреблению лишь 12 миллионов 800 тысяч доз. По заключению экспертов, взрослым достаточно одной прививки, тогда как детям младше 10 лет необходима двойная вакцинация. О проблемах производства вакцины перед Сенатом отчитывалась министр здравоохранения и социальных служб США Кэтлин Сибелиус.
Мы в Соединенных Штатах все еще слишком зависим от производства вакцины в других странах. Мы используем устаревшую на десятилетия технологию. Она должна быть обновлена. Необходимо обновить все аспекты производственного процесса, чтобы они соответствовали требованиям 21 века. Это поможет не только Соединенным Штатам. Это поможет и всему миру.
It really helps the entire world. Заболевание свиным гриппом влечет за собой закрытие школ. Это серьезная проблема для Америки. О ней на сенатском слушании говорил министр образования США Арне Данкин. Следует пояснить, что государственные школы в США не подчиняются федеральному правительству, поэтому Вашингтон может лишь рекомендовать, но не приказывать им.
Весной, с апреля по июнь, мы выяснили, что школы следуют рекомендациям, разработанным Центром по контролю инфекционных заболеваний. Например, 26 апреля 2009 года Центр рекомендовал школам рассмотреть вопрос о закрытии, если в школе имеется подтвержденный случай заболевания или хотя бы подозрение на заболевание, и мы увидели, что школы придерживаются этой рекомендации. 4 мая Центр пересмотрел положение этого руководства. В новом варианте школам рекомендовалось не закрываться до тех пор, пока количество отсутствующих учеников и учителей позволяет школе функционировать. После этого школы стали закрываться реже, а многие из тех, что были закрыты ранее, вновь открылись. В период с 27 апреля по 12 июня более 1350 школ в 35 штатах и округе Колумбия закрывались хотя бы на один день. Это коснулось в целом 825 тысяч учеников и 53 тысяч учителей. Урок, который мы усвоили весной, заключается не только в том, что школы следуют рекомендациям Центра по контролю за инфекционными заболеваниями, но и в том, что поспешное закрытие школы влечет за собой целый комплекс проблем, которые отнюдь не исчерпываются потерями времени обучения. В частности, внеплановое закрытие школ привели к тому, что часть из 31 миллиона детей, охваченных федеральными программами школьного питания, лишились возможности получать бесплатную пищу. Родители, которые вынуждены были остаться дома, потому что школы не работали, потеряли зарплату за эти дни. Школьники старшего возраста остались дома без надлежащего контроля.
По данным на эту неделю, в среду в Америке было закрыто 198 школ в 15 штатах. Общая численность учеников, оставшихся без уроков, более 65 тысяч. Накануне в стране было закрыто 88 школ. Глобальная пандемия вируса H1N1 самым пагубным образом отражается на американской экономике. Об этом недавно говорил в дискуссии, проведенной Советом по международным отношениям, Майкл Остерхолм, директор Центра по исследованию инфекционных заболеваний Университета Миннесоты.
Одна из проблем, которая нас всех беспокоит, заключается в том, что эта пандемия возникла в период глобального финансового кризиса. И все, что мы говорим о серьезности пандемии с точки зрения уровня смертности, более чем справедливо и в отношении последствий для экономики. Существуют различные аспекты этих последствий. Во-первых, невыходы на работу. Их очень много, и следует помнить, что речь идет о продолжительной тенденции. Недавно мы получили данные от американских компаний, предприятия которых находятся в Индонезии. На некоторых из них не выходили на работу до 30% всего персонала. Несомненно, это влечет за собой большие проблемы. Второй аспект, я полагаю, еще важнее. Речь идет о чрезмерной реакции правительств или других организаций на сложившуюся ситуацию. Этой весной, когда прокатилась первая волна заболевания, некоторые страны закрыли свои границы, полагая, что смогут не пустить к себе вирус. Это примерно то же, что закрыть 12 из 13 перегородок на подводной лодке. Вирус все равно проникнет в страну, и, думаю, теперь люди понимают это. И, наконец, последнее. Что касается, собственно, здравоохранения. Мы находимся в очень уязвимом положении, поскольку огромное количество критически важных фармацевтических продуктов и приспособлений, которыми мы пользуемся при интенсивной терапии, продуктов, которые мы используем для контроля инфекции, такие как маски, респираторы, комбинезоны и перчатки, все это в основном производится за пределами Соединенных Штатов. И каналы этих поставок не отличаются надежностью. Никакого избытка не наблюдается, возможности увеличения объемов производства незначительны. Так что если где-то на зарубежном предприятии случится сбой или появятся сложности с пересечением товаром границы, то у нас могут возникнуть большие проблемы. Приведу пример. В штате Миннесота больницы в среднем располагают оборотными средствами примерно на 34 дня. Этого достаточно, чтобы лишь выплатить зарплату за один месяц. Поэтому они не тратят деньги ни на что, что не принесет отдачи в ближайшие же 30 дней. Таким образом, у нас нет фактически никаких запасов. У нас нет дополнительных каналов поставок на случай, если потребуется резко расширить их объемы, и это серьезная проблема.
Начиная с апреля от свиного гриппа в США скончалось более 800 человек, в том числе 86 детей.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В четверг на этой неделе Европейский парламент объявил лауреатов ежегодной премии имени Андрея Сахарова, которая с 1988 года вручается им за достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законодательства и развитие демократии. Лауреатами этой премии в 2009 году стали представители российского общества «Мемориал» Людмила Алексеева, являющаяся также председателем Московской Хельсинской группы, Сергей Ковалев и Олег Орлов. Людмила Михайловна Алексеева – многолетний и постоянный автор «Радио Свобода», в том числе и нашей программы. В этом году, в частности, она представляет серию сюжетов о соблюдении прав человека в республиках бывшего Советского Союза. И сегодня очередной из них – об Армении. Людмила Алексеева беседует с председателем Хельсинского комитета Армении Аветиком Ишханяном.
Если говорить о ситуации в Армении, то я могу вот так определить, что две главные составляющие. Это правовое государство, независимая судебная система, есть ли или нет в стране, и выборная система. Выборами власть меняется в той стране или нет. Если вот так оценить, то эти оба составляющие в Армении не действуют, потому что независимой судебной системы у нас нету, полностью зависит от исполнительной власти, политической власти, себя отождествляет с государством, и все время во время выборов сам себе выбирает, так можем сказать, это используя все административные и финансовые возможности.
Они наладили такую систему, чтобы власть не сменялась.
Да, фактически независимой Армении ни разу выборами власть не менялась.
А что же влияет на смену людей наверху? Договоры среди верхушки?
Там, вы знаете, клановая система, у нас скрещивание бизнеса и власти. И в таком ситуации в Армении потерять власть, это означает и потерять собственность. То есть очень многие рвутся к власти, именно олигархи, там, финансовые магнаты.
Наверное, чтобы избежать ответственности за все, что они наделали.
Естественно. И вот коррупция – главная беда в Армении. Если вот так сказать, Армения – это не тоталитарная страна. Это не диктатура, не демократическая страна. Это одна из разновидностей авторитарной власти. Хотя есть кое-какие свободы, например, свобода слова с печатным изданием.
Власть не обращает внимания на средства массовой информации?
Нет, но телевидение все под контролем. Все телеканалы под контролем. Суть авторитарной власти, то есть это лицо, в основном выявляется во время выборов. Потому что у большинства населения какой-то надежда бывает. И во время выборов у нас бывают массовые правонарушения. И во время массовых правонарушений мы имеем и политзаключенных тоже. В 2008 году после президентских выборов у нас сотни политических заключенных были. Но благодаря тому, что у Армении очень зависит от международных организаций, наши власти не могут до конца пойти по этой пути. И постепенно как-то отпускают политзаключенных.
Вы говорите, власть зависит от международных организаций. Почему она от них зависит?
Ресурсы диктатуры – это нефть, газ в основном, изоляция. В Армении, к счастью, ни нефти, ни газа. И так как Армения зависит от очень многих международных организаций, именно в финансовом поддержке и в других областях, не может пойти до конца по такому пути. У нас большие надежды были после 2001 года, когда Армения стала членом Совета Европы, что то что-то изменится. Я могу сказать, что да. Кое-что изменилось в Армении. После президентских выборов в 2008 году у нас были сотни политических заключенных, но сейчас порядка 15 или 20 политзаключенных еще существует. Это те, которые поддержали во время выборов оппозиционного кандидата. По обвинению в массовых беспорядках они сейчас находятся в тюрьмах. Я как бы назвал это насмешку, что у нас политзаключенные сезонные, когда власти думают, что уже нет опасности со стороны оппозиции, они по разным причинам отпускают политзаключенных. Но время от времени, когда приходит какая-то политическая напряженность или политические массовые протесты, опять у нас получаются политзаключенные.
А кто у вас организует эти массовые протесты?
В основном это оппозиция.
Оппозиция – это политические партии?
Политические партии, да.
Они зарегистрированы, они существуют официально?
Официально существует. Никаких проблем в Армении с регистрацией нету. Ни МПО, ни политических партий. У нас порядка 70 с чем-то политических партий. И кто хочет, может зарегистрировать политическую партию. Другое дело, насколько они действительно состоявшиеся политические партии. По-моему, состоявшиеся политических партий нету. Есть номенклатурная партия. И в основном борьба идет за власть без идеологии. До 1995 года, когда первые парламентские выборы должны были проходить в Армении, тогда больше было состоявшихся политических партий, чем сейчас. Но идеология у партии пошла на второй план. Уже независимо от своей идеологии, политические партии начали собираться из-за того, чтобы сменить власть. Уже не имея никаких надежд победить в выборах и так пойти во властные структуры, они начали выйти из своих партий по каким-то обещаниям, пойти в какие-то чиновники. Это у нас, говорят, продались. Это продолжается в Армении, начиная с 95-го года. То есть человек, который все время был в оппозиции, вдруг или советник президента, или я не знаю кто.
Соблазняют тех, кто пользуется каким-то влиянием.
Вы знаете, да, им дают какие-то льготы, чтобы иметь свой бизнес. То есть это, если ты во власти, у тебя все, если не у власти, никаких прав у тебя.
Как же в такой обстановке удается действовать общественным организациям?
Я повторюсь, может быть, что вот в обычных ситуациях, когда не намечаются в ближайшее время выборы, тогда в Армении очень интересная жизнь. И общественные организации работают нормально, и какие-то даже предложения их принимают. Несмотря на то, что очень многих людей, которые неизвестны общественным, ответственности нарушаются права везде. Но как начинается политическое напряжение, тогда, конечно, власти расстаются со своими политическими оппонентами. Что касается общественных организаций, про них пишутся очень много дискредитационных статей про властных газетах, но их очень мало трогают. В Армении создали еще в 2004 году официально при Министерстве юстиции общественный мониторинговый группа по тюрьмам, где вот членами этой группы, которые в любое время могут посетить тюрьмы, самые радикальные, так сказать, общественные организации правозащитные.
И силовое ведомство их терпит?
Да, и в любое время они могут посетить тюрьмы. Даже вот после 1 марта 2008 года, после президентских выборов, когда объявили чрезвычайное положение, и все было вот как-то парализовано в Армении, эта группа в это время без каких-нибудь препятствий посетила все тюрьмы и мониторила, были ли избиения или грубости, или пытки по отношению к политзаключенным.
Помогает это улучшить ситуацию?
Да, да, да. С 2004 года эта группа работает, объявляет о пытках, пишет свои отчеты, и вот, что интересно, терпят. Такая же группа есть и при полиции, между прочим, которые могут посетить КПЗ.
Может быть, власти стараются держать силовые органы под контролем общества, чтобы они не вырвались из-под их собственного контроля?
Я бы не сказал, потому что за вот эти последние 5 лет наша группа, я тоже член этой группы, сколько, значит, заявлений сделала по вопросу пыткам, что были пытки, что должны вот получить наказание такие-такие чинам, никто не был наказан. Другое дело, что как-то наша работа сдерживает. То есть хочу сказать, вот, что Армения не демократическая страна, но сказать, что страшно там, что они не могут действовать общественные органы, все очень прекрасно действуют. Другое дело, насколько эффективно.
У вас нет страха за себя, за членов своей семьи? Это не так, как в России, не так, как в Белоруссии.
Абсолютно не так. Даже, вот знаете, я помню 2006 год, когда вот показали по российскому телевидению и даже по Евроньюсу вот эти атаки на хельсинскую группу московскую по поводу будто бы шпионажа. Такие страсти были у нас против нашей организации. По телевизору несколько раз крутили вот передачу, что Хельсинкомитет Армении занимается шпионажем. Потом я сделал очень сильное заявление против этого, послал собственникам этой телекомпании, которая американец. Они потом извинились передо мной. Вы знаете, на слово независимые телекомпании, но все же они все находятся под контролем. Дело в том, что это началось с 2002 года, когда комитет по радиотелевещанию, который дает лицензии, и лишили лицензии независимой телекомпании 1+, и после этого все телекомпании стали покорными. И несмотря на то, что есть решение Европейского суда по правам человека, чтобы дали возможность 1+, вернуться в эфир, все равно наши власти это решение Европейского суда не делают.
Да, в каждой стране свои проблемы, но и похожего тоже много. Все-таки все мы вышли из Советского Союза, и родимые пятна того времени остались у всех.
Наш автор Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинской группы, беседовала с председателем Хельсинского комитета Армении Аветиком Ишханяном. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – проблемы Вашингтонского метро. В рубрике «Наука» – о генетических исследованиях природы алкоголизма. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит «Радио Свобода».
К Коротко о главных новостях. Установлена личность человека, который в пятницу пытался совершить в Грозном покушение на президента Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, заявили силовые структуры республики. По их данным, это так называемый эмир города Урус-Мартан Беслан Баштаев. Вице-президент США Джо Байден заявил, что развеял тревогу восточноевропейских стран, опасавшихся, что их связи с Соединенными Штатами будут принесены в жертву улучшению американо-российских отношений. Находясь с визитом в Чехии, Байден заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода. Свободная Европа», что Соединенные Штаты стремятся к перезагрузке своих отношений с Россией, но при этом остаются глубоко привержены своим обязательствам в Европе. Иран даст официальный ответ на международные предложения по урегулированию спора вокруг его ядерной программы на следующей неделе, заявил представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии Али Салтания. Вечером в пятницу, когда истекал установленный МАГАТЭ крайний срок для ответа, Салтания выступил по иранскому телевидению и заявил о задержке официальной реакции его страны. Исполнительный директор оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» Марина Литвинович смещена со своего поста. Бюро Федерального совета ОГФ приняло такое решение после интернет-статьи Литвинович, в которой она вступила в дискуссию с президентом России Дмитрием Медведевым и заявила, что оппозиция должна попытаться занять место общественного авангарда модернизации страны. Лидер движения Гарри Каспаров считает, что статья является попыткой заставить оппозицию сотрудничать с Медведевым. Правозащитная организация «Репортеры без границ» резко осудил решение Европейского суда по правам человека отклонить иск журналиста Григория Пасько к властям России. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синенский. Крупная авария в Вашингтонском метро этим летом вновь заставила жителей столицы Соединенных Штатов говорить о том, в каком состоянии находится важнейшая транспортная система города. Как и во многих крупных городах, проехать утром и вечером по Вашингтону на машине невозможно. Поэтому очень многие оставляют машины на парковках у конечных станций метро, чтобы затем пересесть на него. Теперь же безопасность поездок в метро стала подвергаться сомнению, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
2 июня произошла самая страшная катастрофа за всю 33-летнюю историю Вашингтонского метрополитена.
Нам сообщили о чрезвычайном происшествии с поездом метро на красной линии возле станции Такома.
Состав из 6 вагонов, отъехавший в южном направлении от станции Такома, на полном ходу врезался в хвост поезда, который стоял в ожидании зеленого света на подъезде к платформе станции Форт Тоттон. Это случилось в 5 часов 2 минуты вечера на наземном участке красной линии в северо-восточной части американской столицы. Тот день был совершенно обычным для Патрика Тьюита, жителя вашингтонского пригорода Кенсингтон. Чтобы добраться до Американского католического университета, где он читает вечерние лекции, он спустился на станцию Уитон красной линии, чтобы сесть в поезд, направлявшийся в центр города. Было невыносимо душно, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Обычно я сажусь в самый первый вагон, но день был очень жарким, и спустившись на платформу, я решил подождать поезд у решетки кондиционера. По прибытии поезда передо мной открылись двери второго вагона, в который я и сел. Когда отъехали от станции Такома, я прикрыл глаза и расслабился. Поезд набрал высокую скорость, как обычно. И тут что-то пронзительно завизжало. Вагон затрясло, я почувствовал жуткий удар. Все попадали на пол, наступил хаос. Через торцевое окно я увидел несколько человек, оказавшихся в западне, в задней части первого вагона. В передней же его части пол буквально сложился в гармошку. Сорванные с креплений поручни едва не вонзились в пассажиров как пики.
А вот свидетельство одной из пассажирок. Она ехала в головном вагоне.
Ощущение было такое, словно мы таранили бетонную стену. Представьте, как поезд на полном ходу мгновенно останавливается, словно вкопанный.
В результате столкновения головной вагон этого поезда въехал на крышу хвостового вагона впереди стоящего поезда и оказался настолько деформирован, что в первые несколько часов после катастрофы спасатели оставались в неведении, все ли люди извлечены из него. Вот что говорил в те минуты член муниципального совета Федерального округа Колумбия, куратор метрополитена Джим Грэм.
Первый вагон этого поезда разбит и расплющен до такой степени, что пока не ясно, сколько там погибших и раненых. Понадобится время, чтобы полностью разобраться. Ужасная, просто ужасная ситуация.
И действительно, лишь через несколько часов стало известно точное число жертв. 9 погибших, включая 42-летнюю женщину-машиниста Дженнис Макмиллан и по меньшей мере 80 раненых. Одна из жительниц дома, расположенного рядом с местом катастрофы, говорит, что звук удара и чудовищный скрежет заставили ее выбежать на улицу.
Мы увидели один поезд верхом на другом, подобно штабелю бревен. Полицейским и сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось резать стальные корпуса вагонов огромными гидравлическими ножницами, чтобы вызволить пассажиров.
Спасатели также использовали лестницы, чтобы помочь выбраться через разбитые окна пассажирам, которые оказались заблокированы в деформированных вагонах. Сразу после катастрофы к расследованию ее причин приступил Национальный совет безопасности транспорта, который является независимым правительственным федеральным агентством. Буквально на следующий день его руководитель Дебби Херсман заявила, что хотя рано еще называть причины столкновения, однако еще в 2006 году Совет выразил Управлению городского транспорта Большого Вашингтона свою озабоченность уровнем безопасности и устойчивостью к авариям той части подвижного состава, которая не обновлялась с середины 70-х годов.
Мы тогда порекомендовали вашингтонским транспортникам либо модернизировать эти вагоны, либо постепенно снять их с эксплуатации. Но наши рекомендации все это время игнорировались.
Однако генеральный директор городского управления пассажирского транспорта Джон Кейта заявил, что его ведомство по-прежнему считает действующие поезда безопасными.
Любое столкновение вагонов при определенных скоростных и весовых величинах влечет серьезные повреждения и нарушения целостности структуры. Разумеется, мы займемся пересмотром подвижного состава.
Расследование причин катастрофы продолжается. Все, что известно на сегодня, это то, что за 5 дней до крушения на участке пути, где оно произошло, был заменен узел электрической рельсовой цепи. Эти цепи являются важными элементами работы метрополитена. С их помощью поддерживается связь между подвижным составом, путевыми устройствами и устройствами электрической и диспетчерской сигнализации, централизации и автоблокировки. Установлено, что после замены упомянутого узла сигналы о недопустимом сближении двух поездов на одном участке поступали со сбоями. Сегодня пассажиры вашингтонского метро, садясь в поезд, стараются просто не вспоминать события 22 июня. Но не всем это удается.
Я теперь никогда не сажусь в хвостовой вагон после этой катастрофы. Молю Бога, чтобы ничего не произошло. Но мне кажется, в один прекрасный день может произойти крушение.
Речь идет о вагонах так называемой тысячной серии, самых старых и самых небезопасных при аварии из всего парка вагонов вашингтонского метро. Все 6 вагонов поезда, который пошел на таран 22 июня, были именно этой серии. Между тем, пассажиры теряют терпение. Они считают, что вашингтонское метро сейчас в наихудшем состоянии за все годы своего существования. До окончания расследования причин катастрофы поезда на всех линиях переведены с автоматического режима управления на ручной. Соответственно, движутся они медленнее, особенно на участке, где произошло крушение. Участились непредвиденные остановки посреди пути. В ответ на вопрос о том, когда это кончится, руководитель метрополитена Джон Кейта разводит руками.
Автоматический режим? Сейчас я не могу сообщить пассажирам, когда именно он будет восстановлен. Понятно, что человеческая реакция уступает быстроте решений, принимаемых компьютером, и это сказывается на качестве перевозок. Но думаю, что ручное управление поездами продолжится еще пару месяцев.
Кейта заявил, что лично остановит работу всего метрополитена, если убедится, что метро недостаточно безопасно. Но это мало утешает пассажиров. Они понимают, что если ужасная катастрофа произойдет снова, и Кейта сдержит обещание, то Вашингтон и окрестности постигнет транспортный коллапс. Никакие другие средства транспорта не способны будут заменить метро с его 5 линиями общей протяженностью в 171 километр и 86 станциями. Энтузиасты организовали у Белого дома сбор подписей под петицией, призывающей президента Обаму Обаму принять меры к оказанию материальной помощи Вашингтонскому метро.
Я думаю, что оно находится в аварийном состоянии. Мне страшно, когда я сажусь в поезд. Мы подписываем петицию, зная, что метро стало местом гибели множества людей. Оно небезопасно.
В августе руководители Вашингтонского метро Джона Кейта пригласили на слушание в Сенатском комитете по делам банков, жилищному и городскому хозяйству, где он изложил свое видение проблем, стоящих перед его ведомством.
Наше метро – крупнейший пассажирский перевозчик в районе Большого Вашингтона и второй крупнейший метрополитен в стране после Нью-Йоркского. Но на нем начинает сказываться его возраст. Его можно сравнить с перенаселенным домом, построенным 33 года назад, которому нужно куда больше, чем весенняя уборка и освежающая покраска. В нем протекают подвалы, ржавые трубы, кафель в трещинах, дряхлая от старости электропроводка и эквивалент автомобиля 76 года выпуска в гараже, которому 100 лет. Столичное метро в ближайшие 10 лет нуждается в 11 миллиардах 400 миллионах долларов для того, чтобы заменить старые вагоны, отремонтировать протекающие тоннели и рушащиеся платформы, модернизировать пути и сопутствующую инфраструктуру, починить эскалаторы и лифты. Нам также надо обновить критически важное электронное оборудование, систему энергоснабжения и контроля, увеличить парк вагонов, чтобы рассеять столпотворение пассажиров. Хотя Национальный совет безопасности на транспорте еще не установил окончательно причину катастрофы 22 июня, это ЧП уже стало тревожным звонком о состоянии инфраструктуры рельсовых путей по всей стране. Очевидно, что системы перевозок многих американских городов нуждаются в дополнительном федеральном финансировании для поддержки безопасности и надежности.
Говоря о критической важности субсидий федерального правительства для поддержания безопасности и надежности Вашингтонского метро, Джон Кейта указывает, что им пользуется все больше людей, и оно уже почти достигло предела своих возможностей.
Например, в день президентской инаугурации 20 января этого года наше метро перевезло рекордные 1,5 миллиона человек. Но в самом ближайшем будущем такие объемы перевозок станут нормой. Необходимы инвестиции в повышение пропускной способности метро, закупку дополнительных вагонов и модернизацию эксплуатационно-энергетического хозяйства для их обслуживания.
При всей справедливости речи шефа Вашингтонского метро перед законодателями она носит скорее ритуальное значение. Формально, будучи коммерческой организацией, метро традиционно получает крупные государственные субсидии на расширение и модернизацию в соответствии с федеральным законом о транспортном обеспечении столицы страны и регулярно вносимыми в него дополнениями. В глазах общества столичный метрополитен давно получил репутацию обремененной профсоюзом квазигосударственной бюрократизированной структуры, недостаточно прозрачной для контроля со стороны налогоплательщиков. Многие наблюдатели отмечают, что руководство Вашингтонского метро всегда считало более приоритетным не столько тратить деньги на поддержание безопасности перевозок, сколько потакать требованиям профсоюзных боссов о повышении зарплаты и бонусов для персонала. Даже сейчас профсоюз работников метро настаивает на 6% повышении зарплаты, в то время как сотрудники других частных предприятий в районе Большого Вашингтона сталкиваются с неоплачиваемыми отпусками, замораживанием и даже снижением зарплаты. Как заявляет в недавней редакционной статье влиятельная региональная газета Washington Examiner, важным первым шагом к тому, чтобы руководство метрополитена считало безопасность пассажиров важнее требований профсоюза о повышении зарплаты, должна стать постановка всей системы под полнейший контроль общественности, включая публикацию в интернете трудовых контрактов всего персонала.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Мы продолжим сразу после объявлений.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости, независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике нашей программы речь пойдет сегодня о новейших генетических исследованиях, связанных с алкоголизмом. Ученые давно искали ответ на вопрос, передается ли это тяжелейшее заболевание по наследству. Теперь мы уже знаем, что человек может получить от родителей гены, ответственные за развитие алкоголизма, объясняет научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Боринская. Но вероятность стать алкоголиком при этом составляет 50%. Другими словами, мы должны помнить, что природа предоставляет нам свободу выбора. Со Светланой Боринской беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Светлана, а можно я сразу задам такой вопрос, который всех очень интересует, тех, кто не разбирается в генетике? Все-таки есть ли гены, отвечающие за склонность к алкоголизму? Может ли быть алкоголизм генетически обоснован?
Да, конечно, такие гены есть, но нет одного гена, который бы отвечал за то, что человек обязательно должен стать алкоголиком. Алкоголизм рассматривается как болезнь с наследственной компонентой, при этом роль наследственности среды примерно одинакова. 50% наследственность, 50% среда.
Если говорить про 50% наследственности, вот что там?
Вообще-то очень много 50% наследственности.
Это колоссально, надо сказать.
Так, ну, да, вклад. Есть признаки, которые полностью зависят от наследственности. Например, цвет глаз, который по собственному желанию бесконтактных линз поменять невозможно. А алкоголизм, если сравнивать его с цветом глаз, то это признак с большой долей свободы. У нас есть целых 50%, которые можно использовать в воспитании ребенка, в каких-то социальных, общественных мерах, которые предотвратят или как снизят риск развития алкоголизма.
Но все-таки для вот такого обычного человека, если ему сказать, что у тебя шанс 1 к 2, это очень высокий шанс.
Нельзя сказать, что у этого человека 50% вероятность развития алкоголизма.
Хотя... А, то есть это не одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Ну, скорее так, если эти проценты измеряются в исследованиях на близнецах. Есть близнецы однояйцовые и двуяйцовые, или, как говорят, монозиготные, дизиготные. Монозиготные генетически идентичны. И если у одного из таких близнецов алкоголизм, с какой вероятностью он будет у второго? Вот с вероятностью 50% будет. Для шизофрении, например, такая вероятность 80%. То есть не стать шизофреником, если есть наследственная предрасположенность, труднее, чем не стать алкоголиком.
Как это проверяется и в чем это выражается, главное, генетически?
Если говорить о том, как гены влияют вообще на поведение, то в исследованиях этого гораздо больше сложностей, чем в изучении, ну, там, генетической детерминации того же цвета глаз или наследственных болезней. Как бы цвет глаз или какое-то заболевание, их проще зафиксировать. То есть болезнь, она либо есть, либо нет.
То есть вы
наследственные
хотите...
болезни, да? И цвет глаз очень легко определить. А как определить, человек алкоголик или не алкоголик? Есть у него склонность или злоупотребление, или нет? Это гораздо более сложный признак, так же, как и все поведенческие признаки. Поэтому их трудно исследовать. Какие-то исследования подтверждают некую гипотезу, какие-то опровергают. Здесь нужны очень большие, крупномасштабные проекты, но они оправданы, потому что алкоголизм – это проблема во всех странах, а особенно в России. Сейчас уже очень много говорят о том, что 30-40, по некоторым оценкам, 50% смертности мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем.
Так или иначе.
Да, или прямые потери, или непрямые потери через там, дорожно-транспортные пришествия. Прямые потери – это смерть от употребления слишком больших смертельных доз,
да,
алкоголя.
Вот рассказывали Андрей Каратаев и Дарья Халтурина у нас здесь в студии про эти исследования про алкогольную смертность. Скажите, Светлана, но вот они говорили о том, что алкоголики составляют на самом деле очень небольшой процент населения, вот у которых диагноз алкоголизм. Гораздо больше людей, которые просто время от времени любят крепко выпить, и вот среди них и смертность. Вот гены, они на что влияют? Вообще на потребление алкоголя или именно вот на такое болезненное состояние, как алкоголизм?
Было проведено очень интересное исследование в сотрудничестве российских и английских ученых. Англичане изучали своих алкоголиков, или они не алкоголиков даже изучали, а характер потребления алкоголя. И в России в Ижевске проходило исследование по потреблению алкоголя. Но не потому, что в Ижевске пьют больше, а потому что полученная картина, видимо, типична для российских городов. И что получилось? По опросам родственников мужчин в возрасте от 25 до 50 с лишним лет было установлено, какое количество алкоголя они потребили в предыдущий год и как они его потребляли. 15% мужчин не потребляли алкоголь в предыдущий год. 85% потребляли. Из них у 40% с небольшим было отмечено наличие похмелья, синдром похмелья. В принципе...
Что является уже некоторым признаком, да, алкоголизма.
Наличие похмельного синдрома – это основание для постановки диагноза алкоголизм. У 23% из более 1000 опрошенных похмелье возникало один или более раз в месяц. У 10% в предшествующий год имелись запои. 6% употребляли непитьевой алкоголь, то есть суррогаты, и 4% состояли на учете в наркодиспансере. Ну, это процентное соотношение характеристик потребления алкоголя в России.
А вот есть ли возможность сравнить это с генетической картиной? Как это выглядит на уровне генов? У кого
такие
сколько процентов?
Такие исследования именно в России людей? Пока еще не проведены, изучены отдельные гены, но не в очень больших масштабах. В мире исследования проводились. Ну, вряд ли у россиян есть какие-то особые гены, которые бы заставляли их пить. Поэтому я буду говорить обо всех исследованиях в целом. Гены, связанные с алкоголизмом, делятся на две группы. Первая группа – это те гены, которые контролируют окисление этанола, окисление этилового спирта. А вторая группа генов, она может быть не направлена именно на этиловый спирт, она, в принципе, характеризует поведение человека, и вариации этих генов ведут к тому, что человек более склонен к любым видом зависимости или как бы защищен от этой зависимости. С генами, контролирующими окисление алкоголя, проще, потому что...
У алкоголиков они хорошо контролируют или плохо?
Известно, что население Юго-Восточной Азии, китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы, неустойчивы к алкоголю. То есть у 30%, например, процентов, а в некоторых районах у 50% популяции потребление алкоголя вызывает бурную реакцию. Покраснение лица, головокружение, тошнота, сердцебиение, потоотделение. И человек чувствует себя настолько плохо, что выпить он много не может. И поэтому он не может стать алкоголиком. Просто потому, что у него организм так тяжело реагирует. Это связано с тем, что у этих людей спирт очень быстро окисляется, превращаясь в альдегид, токсичное вещество. А окисление альдегида, которое в норме, нет, не скажем в норме, окисление альдегида, которое у европейцев, например, происходит достаточно быстро, у жителей Юго-Восточной Азии просто заблокировано. Поэтому, если такой человек выпьет стопочку водки, то у него концентрация токсичного альдегида в крови будет в 30 раз выше, чем у европейца. Соответственно, эти гены защищают от алкоголизма, так скажем, по химическим причинам. Процесс окисления алкоголя, первый и второй этап, контролируется генами. Один ген определяет синтез фермента алкоголь-дегидрогеназы. Фермент превращает алкоголь в токсичный альдегид, а второй окисляет этот токсичный альдегид, превращает его в безвредные продукты. Это ацетальдегид-дегидрогеназа. Вот так вот без тренировки сразу и не произнесешь. У китайцев, японцев первый фермент работает быстро, второй фермент почти не работает. Но я хочу подчеркнуть, не у всех. Есть китайцы, которые могут выпить столько же, сколько и европейцы. Говорят, что Мао Цзэдун был устойчив к действию алкоголя, то есть у него гены были такие европейского типа, и поэтому любил спаивать свой портактив. Все падали под стол, а он, значит, как настоящий мужчина, ни в одном глазу. Ну, я не знаю, насколько верны эти байки. У европейцев такие варианты генов, которые позволяют выпить много. То есть у них спирт переходит в альдегид медленно, а альдегид окисляется быстро. И эффекты от выпитого, вот эти неприятные явления, они не проявляются таким образом? Ну, наверное, все слышали, что для того, чтобы вылечить алкоголизм, вводят специальные препараты, спираль или торпеда, и человеку становится плохо, он может умереть от того, что он выпьет.
Это называется, когда человек зашился, да?
Да, когда он зашился. На самом деле, вот эти препараты, они ингибируют, прекращают действие альдегид дегидрогеназы.
То есть превращают европейцев в китайца?
Да, они делают из европейца китайца по данному типу фермента, ну, на некоторое время. Эти гены не заставляют людей пить, но позволяют им. У европейцев сочетание таких вариантов генов, которые позволяют им выпить много. Почему такие варианты распространились там в тех или иных группах? В основном это эти варианты генов, запрещающие пить, встречаются в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Интересно, что на Ближнем Востоке это совпадает с религиозным запретом у мусульман на потребление больших количеств спиртного.
Вы хотите сказать, что на самом деле та генетическая картина, которая у них есть, она, в принципе, позволяла бы им, ну, не нужно было бы вводить религиозный запрет, потому что все равно эта часть населения и так не склонна ни к алкоголизму, ни к употреблению спиртного.
Не то, что она не склонна. В мусульманских странах тоже присутствует эта болезнь, но гораздо с меньшей частотой, конечно, чем в европейских или тем более в России. Ну, как сказал один из коллег, не только у них религиозный запрет пить, но еще и гены помогают его выполнять.
Светлана, а это просто случайно получилось, что вот эти слабые варианты альдегид-дегидрогеназы распространились вот в Китае и
на Ближнем Востоке?
На Ближнем Востоке. Или есть какие-то причины?
Считается, что это произошло в результате естественного отбора, то есть они были чем-то полезны. Доводом в пользу этого является то, что китайские, условно говоря, или японские варианты генов, они не исходные, а возникли в результате мутаций. При этом когда-то образовавшаяся мутация, пока неизвестно, когда именно она возникла, ее частота возросла до 70%. Конечно, это может и случайно произойти, но здесь есть указание на то, что шел процесс естественного отбора. Очень простой довод. Мутации возникли в разных генах, находящихся на разных хромосомах, и обе они бьют как бы в одно звено метаболизма, направлены на повышение концентрации ацетальдегида. На самом деле, вряд ли это связано со спиртным. Эти ферменты в организме человека или других животных имеют свою такую естественную работу, которая не связана с водкой или другими алкогольными напитками. У них есть внутренний эндогенный субстрат, и, видимо, что-то было связано с, либо с каким-то изменением режима питания, каких-то потреблением каких-то продуктов, либо с тропическими инфекциями. Наиболее вероятным, я считаю, что эти мутации защищают людей от инфекции. Или защищали раньше. Может быть, даже от тех инфекций, которых сейчас уже нет. А может быть, те, которые есть. Этот вопрос не исследован.
Получилось так, что функция была одна, но одновременно с этим получилось так, что гены смутировали так, что они еще и вот дают такую защиту и от алкоголя.
Да, они дают защиту от алкоголя, но отбор шел не по этому признаку. Это тот эффект, по которому были выявлены мутации. Когда обнаружили, что некоторые люди не могут потреблять большое количество спиртного, что у них идет особая реакция, она называется флаш-реакция, от слова флашинг, румянец, покраснение лица, прилив. Те симптомы, которые возникают у носителя этой мутации при потреблении алкоголя.
С научным сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Светланой Боринской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бессмерт следил за тем, как население этого региона становилось свободным.
Они не почувствовали настроение граждан страны.
Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от разместить в Чехии радар.
Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести...
Это общество «Мемориал» из России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».